высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире вторая передача из небольшого цикла, в котором я рассказываю о своих впечатлениях от паломнической поездки на святую гору Афон в Греции, которая состоялась, ну, скажем так, в начале второго десятилетия 21-го столетия. Я в предыдущей передаче рассказал вообще о распорядке дня, о каких-то бытовых признаках жизни паломника и монаха, потому что во многом эта жизнь там не отличается. А сегодня мне хотелось конкретно больше рассказать о монастыре Ватопед в связи с его удивительной музыкальной традицией. Дело в том, что вот Ватопед, как считают очень многие исследователи музыки, сохранил, может быть, и то, что могли слышать прихожане и монахи, слышать и исполнять, кстати, во времена, ну, если не Романа Сладкопевца, то Иоанна Дамаскина точно. Так это или нет, не знаю. Мы поговорим об этом немножко подробнее позже. Ну, а сейчас один из примеров современного ватопедского пения. В сегодняшней передаче будут звучать фрагменты божественной литургии Иоанна Златоуста. Это записано было на диск в том же ватопедском монастыре. То есть, помимо просто служб, помимо чисто христианского делания, ватопедский монастырь занимается и музыкальным просвещением. У них своя студия звукозаписывающая. Они, как вы убедитесь, с высоким качеством записывают собственные службы. И таким образом монахи ватопедского монастыря работают не только христианскими молитвенниками, но и музыкальными миссионерами.
Laius de tartum, di Vasilia suni, di Mongirio tanes, di Vasilia sum Macari, to chi to prema dio di aftones, di Vasilia non urano. Macari ben funde su di afti paraclithisunde, Macari praisu di afti cliranomisu si dirgi, Macari minonde scripsonde, di chiosini non di afti cortastisunde.
Στον τον κάθιμα πέλης παντάνασαν.
Во время нашего 9-дневного пребывания на Афоне у нас был один единственный день, когда к нашим услугам наши спонсоры предоставили микроавтобус, и наша группа смогла поездить по монастырям многим. И впечатлений, конечно, было столько, что хорошо, что мы делали фотографии, потому что если бы не они, трудно было бы удержать в памяти и последовательность событий, и какие-то красоты окружающие, скажем, монастыри, просто поразительно встроенные в пейзаж. Конечно, нельзя было фотографировать внутри самих монастырей ничего, но вот именно их встроенность в ландшафт, вот эту вот красоту впаянности, дело рук человеческих в дело рук Божиих, несомненно, можно было видеть. И вот Вотопецкий монастырь и в этом смысле, конечно, совершенно особенный. Он стоит на восточном берегу третьего пальца, как там говорят, полуострова Халкидон, на берегу такой круглой бухты, и таким образом его положение как-то напоминает положение Гурзуфа. К тому же на северном крае, как и около Гурзуфа, видна гора, очень и очень похожая на Аюдак. Прибавьте сюда чисто крымскую растительность, типичные грабы. Раньше там, говорят, были и буки, еще в описаниях начала 20 века они там упоминаются, но я их не увидел. Видимо, буки разошлись на хозяйственные нужды. Но море, конечно, совершенно феноменальное, бухта совершенно феноменальная, кусты боярышника в начале весны слепили, как желтые прожекторы, кусты розовые тамариска, потрясающее цветение дикорастущих яблонь, груш, гранатов, да-да-да, мандаринов. О, потрясающая красота. И вот на берегу бухты кубы, громоздкие, с точки зрения какой-нибудь эстетики рококо, даже где-то, может быть, и грубые, вот Вотопецкого монастыря, его строений. Ну, знаете, полная аутентичность сразу, то есть подлинность, историческая достоверность при одном взгляде на Вотопецкий монастырь охватывает путешественника. Это красота средних веков, это красота тех времен, когда люди задумывались не об украшательстве, а о солидности своего дела. Когда же мог быть построен Вотопецкий монастырь вот в его нынешнем таком мощном крепостном каменном обличии? Ну, разные сведения существуют на этот счет, но во всяком случае в источниках, как вполне действующая обитель, монастырь уже в IX веке фигурирует. Возможно, что он построен уже даже и в VII веке. Во всяком случае, в IX он уже твердо стоял на том месте, в котором стоит и сейчас, став, я бы сказал, частью Божьей природы. София,
Amen.
Кстати, на Афоне существует такая своего рода табель о рангах среди монастырей. И в этой табели о рангах, где учитываются многие факторы, ну, в том числе, конечно, и время возникновения, древность, так сказать, солидность в этом плане монастыря, вот опять занимает серебряное второе место, уступая только Великой Лавре. То есть это еще одно свидетельство древности происхождения этого монастыря. Кстати, вот название этого монастыря точно вот учеными не установлено. У местных жителей существуют свои версии, но вот достоверно зато установлено, что обитель построена на месте древнего города Дион. А те, кто разбираются в индоевропейской истории, знают, что Деос, Диос, Зеус. Кстати, Дион и был городом Зевса. Это, в общем-то, имя бога. Поэтому само возникновение Ватопедского монастыря на месте языческого, но все же посвященного богу города, знаменательно. В разные времена в Ватопедской обители монахи жили по-разному. То киновей, общежитием, то по идиометрическому устройству. Это когда каждый монах вел, так сказать, собственное хозяйство. Но это было связано с периодом пиратских нашествий, когда, в общем-то, трудно было сохранять такой вот монашеский социализм, социализм киновии, обеспечить всех монахов всем необходимым, так сказать, централизованным порядком. И долгое время, кстати, этот монастырь, дольше других монастырей на Афоне, оставался идиометрическим, вот, и в этом смысле вызывал даже нарекания со стороны своих, так сказать, собратьей, других монастырей. И были еще некоторые особенности. Например, вот путешественник, мой коллега, музыкант, хоровой композитор Иван Гарднер в 20-х годах 20-го столетия, путешествуя по Афону, очень удивился, увидев пасущееся у ворот Ватопеда стадо свинок. Да, то есть ничего зазорного в этом не видели монахи Ватопеда. Понятно, что там были и самки свиней, что для Ватопеда очень необычно, и потребление мяса на нынешнем Афоне, в общем-то, насколько я знаю, не то что запрещено, но как-то не принято. Даже вне поста монахи едят рыбу. А вот опецы в этом смысле позволяли себе такого рода вольности. Но сейчас там киновия. То, что касается еды, мне трудно говорить, но вот мы были в Великий пост. Могу сказать, что еда была постная, но вкусная необычайно. Да, просто если бы трапезная Ватопедского монастыря открыла в Москве свое, так сказать, ресторанное подворье, то, поверьте мне, не было бы, ну, отбоя от любых буржуев, которые захотели бы отведать этой просто необыкновенной пищи. Ватопед – это не просто монастырь, где монахи занимаются молитвенным подвигом. Уже в XVIII веке была основана в монастыре знаменитая Афонская школа. В ней преподавали и обучались многие известные богословы, деятели культуры. Архитектура Ватопеда, фрески Ватопеда, ну, просто поразительны. Жители России не могут увидеть ничего подобного просто в силу древности, особой древности монастыря, например, соборный храм Ватопедского монастыря, храм Благовещения Божией Матери, построен на рубеже X и XI веков. И там просто такие фрески, которые, ну, просто поражают. Кстати, в Ватопеде очень длительные службы. Нам с нашими друзьями пришлось присутствовать на службе, которая длилась 7 часов подряд. И вы знаете, не скучно, просто потому что можно разглядывать в каждую деталь, впиваясь глазами, поразительной красоты и поразительной, опять-таки, подлинности фрески и мозаики, да, да, они поражают. Тут слово «поразительно» уместно. И можно слушать музыку, которая находится на уровне этих же фресок. Попросту говоря, музыка эта гениальна. И при этом это музыка традиции. Давайте немного поговорим о том, что вот мы слушаем сегодня, о богослужебных песнопениях в исполнении хора вотопецких монахов и о византийской музыке, ну, скажем так, немножко вообще. Дело в том, что я довольно большое количество литературы перелопатил, которая касается византийской музыки. И, вы знаете, довольно много разных мнений. Я бы даже сказал, что в них наблюдается разнобой по поводу, скажем, того, что на современном Афоне, особенно в Ватопеде, монахи исполняют. Может ли это быть тем самым, что, скажем, вот сочиняли Роман Сладкопевец, Иоанн Дамаскин. Некоторые ученые считают, что это невозможно, что современная вот новогреческая афонская церковная музыка испорчена турецкими и разными другими восточными влияниями, отсюда в ней столько хроматизмов и даже более тонких делений по, так сказать, музыкальной шкале, энгармонизмов так называемых, когда полтона делится еще на какие-то составные части, что придает этой музыке, как вы слышали, удивительную витиеватость, мелодическую орнаментированность. Вот считают, что это пришло, да, вот от турков, от арабов, от каких-то восточных культур. Но другие ученые спорят с этим и говорят, что именно такой и была древневизантийская музыка. Ну, скажем так, то, что известно точно, самая древневизантийская музыка, она была больше похожа на вот начальное русское знаменное пение и григорианский хорал, то есть она была диатоническая. Ну, музыканты меня поймут, но для других поясню. Как бы по белым клавишам рояля она строилась. Никаких черных клавиш, и тем более того, что находится между черной клавишей и белой клавишей. Эти тонкие градации, эти четверти тоны, эти трети тона, даже полутоны, все это было в самой ранней византийской музыке под запретом. То есть никто из ученых не спорит с тем, что византийская музыка – прямая наследница древнегреческой. Это видно и в ладовой системе, это видно во всем. Вот. Но, тем не менее, для, так сказать, того, чтобы не было, ну что ли, искушения какого-то вот этой завораживающей красотой вот этих тонких музыкальных делений, первые византийские распевщики убрали вот эти тонкие звучания. Но потом-то, потом появились такие герои, я сказал бы, византийской не только поэзии, но и музыки, как Роман Сладкопевец, как Иоанн Дамаскин, создатель актоиха. А что такое актоих? Это распределение богослужебных песнопений по ладам. По восьми ладам, да, четырем основным и четырем плагальным производным. Так они же даже по происхождению кто были? Они были люди восточные. Насколько известно, сирийцы. И уже тогда, в шестом, седьмом, восьмом веке, как говорят многие исследователи, в византийскую песенную, церковно-песенную культуру вновь вернулись те приемы, которые уже были в античной музыке, то, что мы слышим сегодня в ватопедском пении. Я склоняюсь к этой точке зрения. Да, византийское пение очень отличается, конечно, от григорианского хорала и от русского знаменного пения именно за счет этой украшенности тонкими тонами, хроматизмами, энгармонизмами. Но, видимо, это и является настоящим свойством греческой, даже древнегреческой цивилизации, наследницей которой стала Византия. Во всяком случае, мы твердо можем говорить о том, что великий Иоанн Кукузель, он, безусловно, уже оставил такие невменные записи, которые можно прочитать и расшифровать. И вот этот вот ватопедский стиль, безусловно, уж с этим-то имеет очень много общего. К тому же великий распевщик, композитор Иоанн Кукузель творил именно на Афоне, не надо забывать. А ведь на Афоне не было, никогда не было перерывов певческой традиции. А ученичество длилось очень долго. И таким образом мы вправе рассчитывать, что, ну вот, хотя бы со времен Иоанна Кукузеля с 12-13 века византийское песенное искусство сохранилось таким, каким оно было тогда, да иначе и быть не может, потому что строго-настрого запрещено византийской церковной традиции как-то украшать, изменять, хоть как-то существующие древние напевы. Свои распевать, слагать заново можно, ради Бога, пожалуйста. А вот уже бывшие изменять нельзя. И это, видимо, стало залогом сохранения вот этой превосходной традиции. Ну, еще немножко для музыкальных, так сказать, гурманов. О ладах давайте поговорим. Слово, кстати, лад, оно чисто русское, на другие языки не переводится. Обозначает оно систему звуков, которая стремится к единому центру, в пределах октавы. Ну, для немузыкантов скажем так. Если вы сыграете гамму на белых клавишах рояля от до до до, это будет лад под названием мажор, где тоникой, то есть этим центром, к которому все стремится, будет нотка до. А в европейской музыке и в большинстве вообще любых музык, скажем так, нашей цивилизации, используются практически только два лада. На них стоит весь Бах, практически весь Моцарт, весь Бетховен и так далее. до, кстати, вот великих русских композиторов золотого века русской музыки, которые стали использовать и другие лады. И, в общем-то, это, конечно, обедняет музыку. Ну, скажем, и в попсе только два лада – мажор и минор. В древнегреческой традиции ладов было гораздо больше, да? И это было воспринято как раз византийской традицией. Я, кстати, в свое время проводил передачу на нашем радио «Благовещение» об античной музыке, и я называл там древнегреческие лады, ну, чтобы не запутать слушателей, не их, так сказать, древнегреческими именами. Просто в современном западном музыковедении, которому принадлежит, естественно, и русская школа музыковедения, лады стали, ну, называться церковными вот эти, по, так сказать, учебникам, которые были написаны на Западе уже в эпоху Возрождения. У древних греков они назывались совсем иначе, то есть миксолидийский и древнегреческий не похож на миксолидийский, так называемый церковный западный, точнее он будет там дарийский, а дарийский будет наоборот лидийским. В общем, давайте не будем запутывать здесь слушателей. Ну, в общем, тем не менее, эти лады отличались, ну, для музыканта необыкновенной свежестью звучания, и они перешли в своем неизменном, так сказать, звуковом составе в византийскую традицию, но называться стали иначе. Ну, допустим, у греков был, если я не ошибаюсь, от ноты ре фригийский лад, и близкий к нему от ноты ля гипо фригийский, да, вот, на кварту музыканты поймут ниже. Ну, а у византийцев первый из них лад стал так и называться, первый, просто первый, не дарийский, не фригийский, не лидийский, а первый. А сопутствующий ему стал, правда, располагаться немножко в другом месте, чем у древних греков, и называться стал немножко иначе, плагальный. Но сама система сохранилась, и, в общем-то, сами ноты сохранились, и, соответственно, сам образный строй, а не только чисто музыкальный такой вот музыковедческий строй, тоже сохранился. И вот самое важное, к чему-то я и веду, вот непошлые эти церковные византийские лады. Удивительно, что основные лады не включают в себя у византийцев привычные нам мажор и минор. То есть те лады, в которых можно исполнить, скажем, ну, армейский гимн или мурку, или даже сонату Моцарта. Вот эти лады не включают, нет их. Основные лады строятся первый, второй, третий, четвертый. Строятся от ноты ре, ну, то есть в современной терминологии это дарийский лад, от ноты ми, в современной терминологии лад фригийский, от ноты фа лидийский, от ноты соль миксолидийский. Никакого мажора, никакого минора, никакой привычной нам звуковой пошлости. Именно поэтому с таким восторгом музыканты, да и не музыканты, воспринимают пение ватопедских монахов, донесших до наших дней великую, аутентичную, подлинную, действительно приближающую нас к горнему с большой буквы музыкальную культуру своих предков. программу, посвященную Ватопедскому монастырю на Афоне и пению ватопедских монахов, я объявляю оконченной. Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.